Глава 24. Это была безумная идея Китти, глупая фантазия. Она никогда не воплотилась бы в реальность. Я хотел от тебя невозможного. Результат мог быть только один. Я должен был раздосадовать тебя, надоесть и оттолкнуть. Впрочем, Найквист тоже виноват. Идея принадлежала ему, но нет, вините меня одного. Разве следовало мне прислушиваться к безумцу? Меня вините, меня. Аксиома. Переделывать душу любимой значит грешить против любви, даже если ты воображаешь, что после переделки будешь любить ее еще сильнее. Найквист предположил. Быть может, она тоже читает мысли, и блокада — результат интерференции, столкновения твоей передачи и ее. В итоге волны гасятся в одном направлении или в обоих. Вот и нет передачи ни от нее к тебе, ни от тебя к ней. Было это в августе 63-го года. Через 2 или 3 недели после нашей встречи, Китти, мы еще не жили вместе, но уже побывали парочку раз в постели. «У нее нет ни намека на телепатию», — возразил я. «Она здоровая, совершенно нормальная, уравновешенная девушка, и потому никаких мыслей она не читает». «Не будь так уверен», — сказал Найквист. «Он еще не был знаком с тобой. Хотел познакомиться, но я не торопился вас свести, и ты тоже ничего не знала про него». «А ты считаешь, что телепаты больные, ненормальные и неуравновешенные?» — переспросил он. «Quod erat demonstratum, что и требуется доказать. Говори за себя». «Телепатия искажает природу человека», — настаивал я, — «затемняет душу. Твою, может быть, но не мою». Он был прав, ему телепатия не вредила, а у меня, возможно, и не возникло бы никаких проблем, родись я без своего дара. Тогда я не мог бы оправдывать им свои многочисленные недостатки. Но Бог знает, сколько вокруг неврастенников, которые никогда не читали мыслей. Силлогизм. Некоторые телепаты не неврастенники, некоторые неврастенники не телепаты. Поэтому телепатия и неврозы не обязательно вытекают друг из друга. Вывод. Ты можешь выглядеть заурядным, как пирожок с капустой, и все-таки быть телепатом. Но я в это не верил. Под моим давлением Найквист согласился, что если у тебя есть телепатический дар, ты проявишь его бессознательно. Я, однако, не заметил у Китти ничего такого. Тогда Найквист предположил, что может существовать скрытый талант. Дар есть, но неразвитый, бездействующий, затаившийся под корой, но как-то экранирующий Китти. Твой мозг от моего проникновения. «Это всего лишь гипотеза», — заметил Найквист. И я не смог преодолеть искушение. «Допустим, ты обладаешь скрытой силой. Нельзя ли ее пробудить?» «Почему бы и нет?» — усмехнулся Найквист. «Мне хотелось поверить ему. Я представлял себе, как у тебя пробуждается способность к неограниченному восприятию. Ты принимаешь мысли передачи с такой же легкостью и четкостью, как мы с Найквистом. Какой же всеобъемлющей станет тогда наша любовь? Мы полностью откроемся друг другу, избавимся от мелочных претензий и недомолвок, которые так мешают слиянию душ даже самых близких любовников. Мы уже некоторым образом испытали подобного рода близость с Найквистом, само собой разумеется, не в любви. Конечно, тогда все было иначе. В сущности, он мне даже не нравился, меня отталкивала его склонность к грубым шуткам. Но ты, другое дело. Ах, если бы только я мог пробудить тебя, Китти!» Я спросил Найквиста, как он полагает, возможно ли это. «Попробуй и узнаешь, пробуй. Посидите в темноте, держась за руки, постарайся передать ей свою энергию. Попытка не пытка». «Да», — согласился я, — «пожалуй, стоит попытаться». «В тебе под спудом таилось очень много. Ты казалась мне, Китти, скорее полуфабрикатом, чем настоящим сформировавшимся человеком. Тебя окружала атмосфера некоторой, что ли, подростковости. Ты выглядела гораздо моложе своих лет. Если бы я не знал, что ты закончила колледж, я бы дал тебе лет 18 или 19. Ты мало что читала, помимо специальной литературы. Математика, компьютеры, технология. А поскольку эти предметы были за пределами моих интересов, я считал, что ты вообще ничего не читаешь. Ты почти не путешествовала. Твой мир ограничивался Атлантикой и Миссисипи. Дальше Иллинойса ты не заезжала ни разу. Даже твой сексуальный опыт был не столь уж велик. 3 мужчин до 22 лет... и только с одним из них серьезные отношения. Так что я мнил тебя комом глины, ожидающим руки опытного воятеля. Я собирался стать твоим пигмалионом. В сентябре 63-го ты переехала ко мне. Мы проводили так много времени в моей квартире, что ты согласилась. Нет смысла ездить туда и обратно. Я ощутил себя женатым человеком. Над моими картинами висели мокрые чулки. На полочке в ванной появилась чужая зубная щетка. В раковине оказались длинные волосы. И каждую ночь мою постель согревало тепло твоего тела, а прохладные гладенькие ягодицы прижимались к моему животу. Инь и ян. Я давал тебе книги, стихи, романы, эссе. Как прилежно ты их глотала. Ты читала Триллинга в автобусе по дороге на работу, Конрада в спокойные часы после обеда, Гейтса воскресным утром, пока я охотился за «Таймс». Но, думаю, ты с трудом отличала лорда Джима от счастливчика Джима Кингсли Эмиса, Малькольма Лаури от Малькольма Каули, Джеймса Джойса от Джеймса Килмера. Твой прекрасный ум так легко справлялся с машинными языками Кабол и Фортран, но ты откладывала в сторону потерянный мир, сбитая с толку, задавала наивные вопросы девочке-школьнице, которые просто злили меня. «Безнадежный случай», — думал я иногда. «Но однажды, когда биржа была закрыта, ты привела меня в свой компьютерный центр, и я был подавлен. Твои объяснения того, как устроена и действует аппаратура, оказались для меня непонятнее санскрита. Совсем другие слова, другой строй мышления, но все же я надеялся перекинуть между нами мостик. Выбрав подходящий момент, я, как бы между прочим, заговорил об экстрасенсорных явлениях. Наверное, было бы приятно, — сказал я, — установить прямую связь между людьми мозг с мозгом. Я постарался не выдать своей заинтересованности, волнения и отчаяния. Подал это как хобби, как развлечение в часы досуга. И поскольку я не мог читать твои мысли, Китти, мне было легче взывать к твоей объективности. Я и взывал к ней. Стратегия моя не позволяла мне признаться в том, что я телепат. Я не хотел напугать тебя, Китти, не хотел давать тебе повод отвернуться от меня, узнав, что я урод или, по меньшей мере, что-то вроде лунатика. Просто хобби такое, Китти, хобби. Ты никак не могла поверить в сверхчувственное. То, что нельзя измерить вольтметром или записать на энцефалограмму, не существует вообще, — говорила ты. «Надо быть терпимее», — возражал я. «Телепатические силы есть, я знаю, что они есть. Осторожнее, Дэви. Правда, сам я не могу читать мысли, никогда не был знаком с телепатами. Я решил не бороться с твоим скептицизмом, приглашая кого-то третьего, на нем демонстрируя игру в угадывание мыслей. Но у меня имелись и другие аргументы. Возьми опыта Райна, возьми Зеннера с его картами. Как ты объяснишь их, если сверхчувственного не существует? А очевидные удачи с телекинезом, телепортацией, ясновидением...» Ты оставалась скептичной, холодно отвергая данные, на которые я ссылался. Ты рассуждала ясно и непререкаемо, ибо чувствовала себя в науке, вернее, в применении научного метода исследования, как рыба в воде. «Райн, — сказала ты, — стряпает свои достижения, работая со смешанными группами и отбирая затем только тех, кто выдает удачные результаты, а всех остальных исключая, и публикуют лишь те данные, которые подтверждают его тезисы. У него статистическая аномалия, а не телепатическая. Кроме того, экспериментатор пристрастен, а это неизбежно приводит к разного рода бессознательным ошибкам, невниманию, к тончайшим искажениям, приходящим извне. Я осторожно предложил тебе провести опыт, предоставив самой выбрать процедуру. «Хорошо», — сказала ты. «Думаю, тебе просто приятно было что-то делать вместе со мной». В ту пору это было в начале октября. Мы уже сознательно искали общие интересы, поскольку пробелы в твоей начитанности тяготили и тебя, и меня. Мы решили, как же я старался, чтобы это выглядело твоей собственной идеей, сосредоточиться на передаче друг другу зрительных образов. Подобрали пачку картинок и попробовали мысленно их передавать. У меня до сих пор сохранились записи тех экспериментов. Я видел: первое — грибную лодку, второе — ноготки в поле, третье — кенгуру, четвертое — девочек-близнецов, пятое — Empire State Building, шестое — снежную вершину, седьмое — профиль старика, восьмое — баскетболиста на подаче, девятое — слона, десятое — локомотив. Твои догадки. Первое — дубы, второе — букет розы, третье — президент Кеннеди, 4. Статуя. 5. Пентагон. 6. Знак вопроса, неясный образ. 7. Ножницы. 8. Кухонный нож. 9. Трактор. 10. Самолет. Точно тебе не удалось угадать ничего, но в 4 случаях из 10 получились близкие ассоциации: ноготки и розы, небоскреб и пентагон, слон и трактор, локомотив и самолет, цветы, здания, перевозчики тяжести, транспорт. Достаточно, чтобы подать нам ложную надежду на возможность передачи мыслей. А вот запись следующего опыта. Ты видела: 1. Бабочку, 2. Осьминога, 3. Пляж в тропиках, 4. Мальчика-негра, 5. Карту Южной Америки, 6. Блюдо с яблоками и бананами, 7. Мост Джорджа-Вашингтона, 8. Толедо-Эль-Греко, 9. Автостраду в часы пик, 10. Баллистическую ракету. Мои догадки. 1. Трамвай, 2. Горы, 3. Ландшафт, яркое солнце, 4. Автомобиль, 5. Виноград, 6. Курс фондовой биржи, 7. Памятник Вашингтону, 8. Книжная полка, 9. Улей, 10. Улис Грант. Не было точных догадок и у меня, но 3 близкие ассоциации из 10 – тропический пляж и солнечный ландшафт, мост Вашингтона и памятник Вашингтону, автострада со снующими по ней машинами и улей. Общее – солнечный свет, Вашингтон и оживленное движение в тесноте. Во всяком случае, не просто совпадения, а какие-то ассоциации. Я уверяю, что угадывал все время в темную, не старался что-либо воспринять, и даже и теперь не считаю, что между нами возникла некая связь. Тем не менее, эти столкновения образов, возможно, даже случайные, возбудили твое любопытство. В этом что-то и есть, признала ты, и мы продолжили. Мы варьировали условия передачи мыслей. Пытались ставить опыты в полной темноте, в разных комнатах, пробовали при свете держась за руки, пробовали во время секса. Я входил в тебя, крепко прижимаясь, и усиленно думал о тебе, а ты обо мне. Пробовали после выпивки, пробовали натощак, пробовали по ночам изо всех сил, стараясь не заснуть в надежде, что мозги наши, одуревшие от усталости, пропустят ментальные импульсы сквозь разделяющий нас барьер. Мы попробовали бы травку или кислотку, но в 63-м году мало кто знал о наркотиках. Мы обсуждали добрую дюжину способов наладить телепатический контакт. Может быть, ты сама припомнишь какие-нибудь подробности. Житейские трудности стерли их из моей памяти». Целый месяц, ночь за ночью, мы упорно стремились осуществить нашу бессмысленную затею. Твой интерес к ней сначала возрастал, а потом, перевалив через вершину, начал спадать. Ты прошла через все фазы, от скептицизма через спокойную заинтересованность к энтузиазму, а затем к убеждению в неизбежном провале и к ощущению бессилия, вызывающему усталость, скуку и раздражение. Я ничего этого не понимал. Я думал, что ты так же предана делу, как и я, но старания наши уже не были ни опытами, ни игрой. Они стали, как ты догадалась, чем-то вроде одержимости. Ты несколько раз спрашивала в ноябре, не пора ли нам перестать заниматься ерундой. У меня голова болит от этого мысли-чтения, призналась ты однажды, но я не мог отступиться. Китти, я отвергал твои доводы и настаивал на продолжении экспериментов. Я был пойман на крючок, был прибит гвоздями к этому чертову кресту и безжалостно требовал от тебя новых усилий. Во имя любви я тиранил тебя, воображая, что телепатическую Китти я пересоздам заново. Раз в 10 дней какой-нибудь безумный проблеск взбадривал мой идиотский оптимизм. Мы как бы пробились, как бы слили на мгновение наше сознание. Как же мог я бросить все, когда мы были так близки к цели? На самом деле мы никогда к ней не приближались. В начале ноября Найквист пригласил нас на обед из экзотических блюд, которые заказал в своем любимом китайском ресторане. Поскольку он умел устраивать такие вещи, отказываться было бы нелепо, так что волей-неволей мне пришлось вас познакомить. До того, в течение 3 месяцев, я скрывал тебя от него, более или менее намеренно, из боязни, в причинах которой сам не отдавал себе отчета. Мы опоздали, потому что ты долго прособиралась, И когда пришли, все уже сидели за столом, человек 15, целиком избранное общество. Избранное, разумеется, не для тебя. Что ты знала о поэтах, композиторах и писателях? Я представил тебя Найквисту, он улыбнулся, промурлыкал комплимент и спокойно поцеловал в щечку. Ты выглядела робкой, была почти напугана его самоуверенностью, но он тут же отвернулся и пошел открывать дверь очередному гостю. А немного спустя, когда мы уже налили первые бокалы, я мысленно спросил его, что ты думаешь о ней. Но он был слишком занят другими гостями и не ответил. Я самовольно вторгся в его череп, порылся в мыслях, поискал свой вопрос. Верхние слои его мышления занимали тривиальные хозяйские заботы. Он одновременно приглашал выпить, направлял беседу, распоряжался, чтобы подали яйца по-китайски, проверял по памяти список гостей, чтобы узнать, кто еще не пришел. Но я пробился сквозь все эти мелочи и отыскал место, где находились его впечатления о Китти, и сразу узнал то, что хотел и чего боялся. Он мог читать твои мысли. Да, для него ты была открыта, как и все другие люди. Непрозрачной ты оставалась только для меня, по неведомой нам причине. Найквист же мгновенно проник в тебя, воспринял, составил о тебе суждение. Он увидел, что ты неопытная, незрелая, наивная, но привлекательная, даже очаровательная. Он и впрямь увидел тебя именно такой. Я не стараюсь по личным мотивам искажать его мнение. Ты была очень молода, безрассудна, это он и разглядел. Я онемел. Я окаменел от ревности. Я трудился неделю за неделей, пытаясь проникнуть в твой ум, и ничего не достиг, а Найквист раскрыл тебя сразу, Китти, сразу и до самых глубин. Сначала я заподозрил, что он нарочно изводит меня. Неужели он на самом деле мог читать тебя, или же просто дразнил меня своими домыслами? Найквист уловил мое сомнение. «Ты не доверяешь мне? Но я же читаю ее отлично». «Может быть, да, а может и нет. Хочешь, чтобы я доказал?» «Как? Смотри». Ни на секунду не прекращая разыгрывать из себя гостеприимного хозяина, он вошел в твой мозг, для меня по-прежнему запертый. Вот так, в первый и в последний раз, я увидел твою душу, отраженную в зеркале мозга Найквиста. Я увидел себя твоими глазами. О, не того я ожидал. Пожалуй, внешне я выглядел лучше, чем на самом деле. Плечи шире, черты лица правильнее. Без сомнения, тело мое тебе нравилось, но эмоции... Я представлялся тебе строгим отцом, беспощадным учителем, ворчливым тираном. Читай то, читай это, покажи, что ты умная девочка, учись старательно, чтобы быть достойной меня. Ох, а это горячее возмущение нашими телепатическими опытами. Для тебя они были не только бесполезным, хуже того, бесконечно скучным, нездоровым и утомительным копанием в каком-то безумии. Ночь за ночью быть кроликом для надоедливого маньяка-экспериментатора. Даже в минуты интимной близости над нами давлела идиотская озабоченность соприкосновением разумов. О, как ты страдала из-за меня, Китти! Каким занудой ты меня считала! Мгновенного взгляда было более чем достаточно. Как ужаленный, я отпрянул, поспешно отключился от Найквиста. Ты испуганно посмотрела на меня, как будто ощутила тончайшую ментальную энергию, разлитую по комнате и открывавшую мне тайны твоей души. Ты поморщилась, щеки твои разрумянились, ты сделала большой глоток из бокала. Найквист глянул на меня с саркастической улыбкой, а я даже не смог посмотреть ему прямо в глаза. Но и тогда я все еще не верил до конца. Разве не случалось такого раньше, чтобы отражение уродовало истинную картину? Можно ли доверять тому изображению, которое показал мне Найквист? Может быть, он подкрасил его или исказил? Что-то приглушил, что-то преувеличил? Неужели на самом деле я так измучил тебя, Китти? Или же Найквист раздул легкое недовольство, изобразив его откровенной неприязнью? Я предпочел не поверить тому, что до такой степени надоел тебе. Все мы склонны видеть вещи такими, какими нам хочется, но я дал себе слово в будущем относиться к тебе помягче. Позднее, после угощения, я заметил, что ты оживленно разговариваешь с Найквистом в дальнем углу комнаты. Ты явно кокетничала с ним, как со мной в первый день нашего знакомства в брокерской конторе. Я подумал, что вы обсуждаете меня и отнюдь не расхваливаете, Попытался подслушать разговор через мозг Найквиста, но при первом же моем поползновении он сердито посмотрел на меня. «Убирайся вон из моей головы!» «Я подчинился!» «Я слышал твой смех, неестественно громкий, он прорывался сквозь гул общих разговоров. И тогда меня понесло к какой-то скульпторше, маленькой японке, чья плоская смуглая грудь непривлекательно выглядывала из низкого выреза. Я забрался к ней в голову, узнал, что она думает по-французски, и не возражала бы, если бы я пригласил ее к себе домой. Но домой я поехал с тобой, Китти, неуклюжий и угрюмый, сидел рядом в пустом вагоне метро, а когда я спросил, о чем вы говорили с Найквистом, ты беспечно ответила: «О, мы шутили обо всем на свете, в общем, развлекались». Недели две спустя, ясным осенним днем, президент Кеннеди был убит в Далласе. После катастрофического падения курса биржа закрылась рано. Мартинсон тоже запер свою контору и выгнал меня на улицу. Я, как и все, не мог поверить в реальность происходящего. Кто-то стрелял в президента. Кто-то убил президента. Пуля попала президенту в голову. Президент опасно ранен. Президент доставлен в госпиталь Паркленд. Над президентом совершены последние обряды. Президент мертв. Президент. Я никогда не интересовался политикой, но эта катастрофа потрясла меня. Из всех кандидатов, за которых я голосовал в своей жизни, победил только Кеннеди. И они убили его. Вот и вся политическая биография в одной единственной краткой кровавой фразе. А теперь президентом будет Линдон Джонсон. Согласен ли я? Я очень склонен к стабильности. Мне было 10 лет, когда умер Рузвельт. Рузвельт был президентом всю мою жизнь. Я попробовал на язык незнакомые звуки «президент Трумэн» и отверг их, решив сразу же, что все равно буду называть его Рузвельтом, поскольку привык, что президента должны звать именно так. В тот ноябрьский день, шагая испуганный и ошеломленный домой, я со всех сторон воспринимал эманации страха. Повсеместно господствовала паранойя. Мужчины принимали воинственный вид, шли, выставив вперед одно плечо. Из-за занавесок со всех этажей выглядывали бледные женские лица. Водители на перекрестках вертели головами, как будто ожидая, что на Бродвее вот-вот выкатят танки штурмовиков. В те часы все были уверены, что убийство президента – это лишь начало правого путча. На улицах никто не задерживался, все спешили домой, запереться в своем тихом убежище. Случиться могло всякое. Стая волков на Риверсайд-Драйв, погром, затеянный обезумевшими патриотами. Из своей квартиры окна заперты, дверь на замке. Я пытался прозвониться к тебе в компьютерный центр, думая, что, может быть, ты не слыхала новостей. Может, статься, я просто хотел услышать твой голос в такое драматическое время, но телефонная линия была занята. Я решил подождать минут 20. Ждал, беспомощно шагая из спальни в гостиную и обратно, крутил диск приемника, надеясь, что хоть один диктор объявит о том, что он уцелел. В конце концов забрел на кухню и только тогда увидел на столе твою записку. Ты сообщала, что уходишь окончательно, что не можешь больше со мной оставаться. На записке было указано время 10:30 утра. Другая эпоха до убийства президента. Я распахнул дверь в спальню и лишь теперь заметил то, что как-то не бросилось мне в глаза, твоих вещей не было. Когда женщины покидают меня, Китти, они уходят внезапно и тайком, без предупреждения. Вечером я позвонил Найквисту, к этому времени телефон уже работал. «Китти, у тебя?» — спросил я. «Да, у меня», — ответил он. «Подожди минутку», — и передал трубку тебе. «Ты сказала, что намерена пожить с ним некоторое время, пока не разберешься в себе. Он очень помогает. Нет, ты не таишь на меня обиды, тебе было даже хорошо со мной. Все произошло потому, что, как тебе кажется, я бесчувственный человек, тогда как он, то есть Найквист, инстинктивно, интуитивно ощущает твои эмоциональные желания. Он может направить тебя на верный жизненный путь, а я на это не способен. Так что ты уходишь к нему за утешением и любовью. Прощай, — сказала ты, — и спасибо за все». Я тоже пробормотал «прощай» и положил трубку. Ночью погода изменилась, черное небо и холодный дождь. Джей Ф. Кей провожали в могилу. Я пропустил все, не видел гроба в ротонде, не видел ни стойкой вдовы и прелестных детишек, ни убийства Освальда, ни похоронной процессии. Я не стал свидетелем исторических событий. В понедельник, день национального траура, я написал тебе, Китти, то неуместное письмо, где во всем признался, попытался объяснить, к чему стремился и зачем поведал о своем телепатическом даре, описал его влияние на мою жизнь, разоблачил Наквиста, предупредил, что и он обладает той же силой, что он может читать твои мысли, и у тебя не будет от него никаких секретов, убеждал не поддаваться на обман, уверял, что он не человек, он машина, запрограммированная на самообслуживание, разъяснял, что тайная сила сделала его жестким и холодным, а меня мягким и нервным, настаивал на том, что он такой же ненормальный, больной, как и я, человек-манипулятор, не способный любить, способный только использовать. Я написал в заключение, что он причинит тебе зло, если ты проникнешься к нему симпатией. Ты станешь тогда уязвимой. Ты не ответила. Я никогда больше о тебе не слышал. 13 лет. У меня нет ни малейшего понятия о том, что с тобой случилось. Может быть, я никогда не узнаю правды. Но поверь, я любил тебя, милая, любил по-своему, неуклюже. Люблю и теперь. Но ты потеряна для меня навсегда».